вся проблема в духовном продвижении в том, что оно базируется на единстве противоположностей. Как мы с вами рисовали, как вы называли это, пазлем, лучше всего пазл называть.
Хорошо.
То есть вот этот вот наш пазл, что каждый входит своим каким-то вот таким особой формой в другого, и никак иначе. Но когда приближаются эти части друг к другу, они обнаруживают острые углы. Когда они далеко друг от друга, они этого особенно не чувствуют. А когда приближаются, начинаются проблемы. И здесь надо держаться, чтобы от этих острых углов не убегать, а понимать, что они должны войти друг в друга. И мы должны найти правильное сопряжение между ними. Это не касается земных каких-то свойств и качеств, характеров, привычек, ментальностей, всего того, что разделяет в нашем мире друг друга. Это не имеет никакого отношения вообще к этому пазлу, который мы должны сделать, составить. Эти наши концы, углы, несостыковки, они имеют духовное происхождение. Они именно возникают в группе, когда группа начинает уже движение вперед. И поэтому мы видим, как организуется группа, ребята воодушевляются вперед, команда, все хорошо, через пару месяцев начинаются проблемы. И кажется людям, что это проблемы, неправильно подобрали людей, надо куда-то отойти в сторону немножко дальше, чтобы как-то не мешать друг другу. Хочется взаимно отдалиться. Каждый ищет себе другой какой-то угол. Если не дома, то в группе, но как-то в какую-то нишу. Поменьше соприкасаться, поменьше касаться. И думают, что этим они смогут ужиться дальше. Они понимают, что это не метод, это бегство, решение самой главной проблемы – объединение противоположностей. И очень жалко смотреть, конечно, на такие явления, но они происходят везде, всегда. И чем дальше, тем хуже. Требуется огромная-огромная сила воли поддержать друг друга в том, что мы играем здесь, или воюем, вернее, против нашего общего врага, фараона, общего эгоизма, который пытается нас любыми путями разъединить. И делает это очень умно. И в запасе у него полно возможностей. И мы всегда забываем, что это игра. И, к сожалению, склоняем голову и подчиняемся этому. А он действует через семью, через работу. Вдруг создаются какие-то особые условия. Где-то преуспеть. И тебе кажется, что тебе надо это делать обязательно. А потом ты будешь свободен. И сможешь развиваться духовно. Или тебе кажется, что дома, если ты будешь сидеть, то, естественно, ты больше прочтешь и больше узнаешь, чем просиживать в группе бесполезные часы. Ну и что дальше? Так что, к сожалению, очень редко мы начинаем хватать себя за голову и вспоминая о том, что, в общем, это все игры, игрушка. Все это игры свыше, и это все только для того, чтобы нас специально запутать, чтобы мы это все каждый раз распутали. Это похоже на примеры, на задания, на игры, которые мы даем нашим детям, как мы учимся в школе, везде, всегда мы учимся на вопросах и на том, как их решаем. Так вот, наш единственный вопрос, который мы должны с вами решать, он всегда один и тот же. Как нам удержаться в связи над все растущими проблемами, понимая, что эти проблемы свыше, все они очень четко рассчитаны противостоянием света нашим совокупным желаниям, все они приходят с неимоверной точностью в каждый момент, в каждое мгновение, каждому из нас в определенном для него, именно исключительно для него, состоянии, форме, так что просто невозможно это распознать. Свет приближается к нам и выявляет все больше и больше шероховатости между вот этими вот между этими вот частями лего или пазла. И путает нас, страшно путает. Для чего это делается? Почему нас надо так путать, чтобы мы уходили от нашей внутренней работы, которая вся заключается в объединении противоположностей? Почему нам дается такое, ну, отрешение от этого непонимания? Почему нам так трудно вернуться к этому снова состоянию осознания, что нет никого, кроме него, что это все одна сила, одна программа решает эту всю проблему. Мы меняемся в ней практически марионетками. Ничего у нас нет, никакой свободы воли, только в том свобода воли, чтобы создать такие условия, чтобы мы не забывали. В этом заключается вся сила группы, чтобы не забывать. И это называется взаимное поручительство, арвут. Когда мы создаем такую систему между нами связи, напоминания, когда мы при каждом движении внутреннем каком-то, которое не в сторону единения, мы сразу же вздрагиваем и начинаем чувствовать, что тут что-то не так. Кто меня встряхнет? Кто меня сразу же взбодрит и приведет в нормальное состояние? Арвут. Общее поручительство группы держать каждого из нас в состоянии боевой готовности к любому проявлению размежевания, разделения, отдаления, непонимания, критики, пренебрежения и так далее, и так далее. То есть даже самому маленькому, чем выше мы будем подниматься с вами по духовным ступеням, тем эта точность, чувствительность, она будет все выше и выше. Настолько, что самые мельчайшие какие-то несостыковки между нами, они будут проявляться как все больше и больше, и проблемы, ранее казавшиеся маленькими, будут вырастать до непреодолимых. В этом заключается наша работа. Создавать такую атмосферу, в которой бы мы все время так были вздернуты. Так, коротким поводком мы все время бы ощущали, где мы относительно объединения. Что во мне говорит, каким образом сейчас меня этот лукавый путает, чтобы я запутался и все это дело оставил, отвлекся немножко, на пару часов, может быть, или на пару дней. Ну, а потом я к этому привыкаю. Я вообще хочу немножко отвлечься от всего этого. Устаю и так далее. Надо же отдохнуть. Существуют еще другие проблемы. Есть еще и, кроме этого, еще другая жизнь и так далее. То есть я даю себе какие-то вот такие постепенные поблажки, вплоть до того, что в итоге отхожу или существую на таком расстоянии, на безопасном, когда меня эти проблемы и состыковки с другими моими товарищами не интересуют, не волнуют, не трогают, и я на таком расстоянии могу существовать до конца жизни. Ничего, никаких проблем. Я могу приходить в группу, так называемую группу, то есть в место, где они занимаются. Я могу вместе с ними там посидеть, позаниматься, или приходить на трапезы, или там еще на какие-то их мероприятия. И мне будет казаться, что все нормально. Ничего страшного нет. В общем, я в порядке. А на самом деле я в абсолютном беспорядке. То есть я специально удалил себя на расстояние, чтобы меня не трогали, чтобы меня это не касалось, не задевало. И поэтому исправлением я не занимаюсь. Исправление возможно только если я чувствую, как сказать, вот жесткую сцепку, которую мы не подслащаем всякими там кремами, маслами и так далее. А вот когда скребутся друг от друга и на сухую, и вот это неприятное ощущение, что ты задеваешь его, он задевает тебя, и вы не знаете, каким образом разойтись, а разойтись нельзя. Тут группа давит со всех сторон, что надо не расходиться, надо наоборот еще больше сцепляться, только уступить каждый другому, и вдруг вы войдете в четкий контакт. И между вами будет абсолютная коммутация. Вот как этого достичь? Это и называется взаимное поручительство. Когда группа создает такое поле, которое становится настолько важным для каждого из нас, постоянное объединение, когда наслаждение над тем, что ты преодолеваешь в себе, отторжение от других. Это наслаждение в бою, наслаждение в преодолении. Оно захватывает. И вы являетесь действительно командой. Атакующей командой. Каждый должен атаковать себя изнутри. Но, конечно, для этого необходима очень серьезная поддержка каждого на всех. И в этом наша единственная свобода воли. Создать в группе такую атмосферу, которая бы нас держала бы вместе, которая бы нас постоянно бы возбуждала, оправдывала бы наш скрежет этот шестеренок друг от друга, когда они еще не сцеплены, а вот как-то болтаются и зацепляют так нехорошо друг друга. Чтобы не срывались эти зубья, создать такое условие нашего существования, что в этом заключается наша жизнь. Это и есть наша работа. Все остальное делается светом. Все остальное, кроме этого. Это единственное маленькое поле деятельности, которое оставлено нам. И как раз таки, как правило, мы готовы браться за все остальное, кроме вот этой работы. Создание такой атмосферы, вокруг нас такого окружения, такого мнения, которое бы помогало нам постоянно понимать, в какой проблеме мы находимся, находить силы для ее решения, не закрывать глаза, не убегать от нее, а получать наслаждение от того, что ты с этой проблемой воюешь. Это зависит только от важности цели, зависит только от того, насколько в группе именно вот эта вот точка, на которой я должен постоянно стоять, и только ее контролировать. Вот эта точка для меня, она базовая. Мне не важно ничего остального, потому что все остальное на самом деле это не я. Это не я делаю, это не я решаю, ничего. Это идет вот в этой точке и происходит созидание своего «я». Мы потом начинаем обнаруживать, что на самом деле вот в этой точке происходит многократное усиление нашей связи с приложением наших усилий, поэтому мы начинаем ощущать высший мир. Когда мы приходим к его раскрытию в миллиарды раз сильнее, чем он был в начале нашего создания. Мы с вами изучаем, что в Каббале существует три простых условия. Есть первое состояние, номер один, состояние, в котором находимся мы в настоящий момент в наших ощущениях, номер два, и состояние, к которому мы приходим после нашего исправления, номер три. Состояние один – это то состояние, в котором мы вообще себя не ощущаем. Мы ощущаем себя только вот здесь вот, в нашем мире, когда мы очутились. В этом состоянии мы проходим определенную эволюцию, и вот здесь мы с вами сейчас находимся на выходе из нашего мира в мир высший. Прошли эту эволюцию. В ней тоже мы не были никоим образом завязаны какими-то своими личными действиями. Это все происходило под воздействием высшей силы природы. Да мы и сами видим по своей жизни, что ничего не могли бы изменить в прошлом. И также и не сможем изменить в будущем, кроме одной вот этой точки совместных усилий по поддержанию каждого из нас в такой чувствительности, которая бы позволила бы мне контролировать именно свое отношение с другими и чувствовать, что все, что изменяется, это все изменяется специально для моей работы. Ну и отсюда, с этой стороны, мы приходим обратно к третьему состоянию, где первое и третье состояние – это одно и то же. Это просто относительно нас. Мы как бы возвращаемся к первому состоянию. Возвращаемся к нему. Только для нас оно уже совсем иное, потому что первое состояние нами не ощущалось. Мы его раскрываем, первое состояние, но оно называется для нас «три», потому что приходим в то же исходное состояние, но с новыми инструментами, с новой чувствительностью, с новым пониманием, разумом, ощущением всей системы. И поэтому вместо такого неживого состояния, в котором мы были здесь, мы проходим растительный, животный и человеческий уровень. Когда мы становимся подобными Творцу, то есть если здесь, в первом состоянии, свет заполнял все творение, потому что он его создал, он его и заполнил. Если во втором состоянии или ко второму состоянию свет нас вел постепенно, мы еще и не были здесь вообще существами, а только лишь силами. Если, начиная со второго состояния дальше к третьему состоянию, мы начинаем постепенно расти, здесь мы обретаем разум. И когда мы возвращаемся в третье состояние, то в третьем состоянии мы с вами здесь обретаем все, что есть у Творца. То есть его разум, его силы, его вечность. И все это только, если мы будем себя держать в состоянии тревоги, в состоянии контроля над тем, как работает во мне сейчас желание, я буду в этом угадывать работу Творца. Это Он мне посылает все помехи, нет никого, кроме Него, а я из того, что Он делает мне помехи, в моих отношениях с группой, пытаюсь все время эти помехи использовать к соединению, к цели. И таким образом я его все время изучаю, как он работает. Поэтому наше движение вперед называется «Работой Творца», «Авудат Ашем», то есть его работа. А я из его работы становлюсь умнее, мудрее, сильнее, знаю, постепенно изучаю всю его систему, всю его методику работы, и таким образом познаю его. Что называется, из действий твоих я познаю тебя. Мимасеха и Карнуха. Поэтому вот если мы отбросим все-все остальное как абсолютно второстепенное и укрепимся только в этой точке и будем за нее держаться как бульдог, то мы преуспеем. То же самое и сейчас. Вот мы сидим, нам скучно, немножко нам устали. Хорошо поели? Не слышу. Тоже плохо видно. Ну ладно, допустим. Вас кормит, так вы вообще будете спать. Так вот, надо помогать друг другу. Это усталость, это немножко безразличие, это все приходит под разными соусами. Нет вообще понятия такого усталость, вы знаете? В принципе, этого нет. Ведь это только свет. Он дает нам энергию, он может нас привести к совершенно вечному двигателю, с одной стороны. С другой стороны, может нас полностью отойти, и мы падаем, ослабляемся, вплоть до того, что вообще заканчивается даже наше животное существование, биологическое. Это все свет. Поэтому нет такого, так же, как мы забываем. В общем, все-все действия, которые в нас происходят, как положительные, так и отрицательные, это все воздействие света. Поэтому мы не можем это связывать с какой-то физиологией или с какими-то проблемами другими. Все настройте только на свет. Ближе он, будет хорошо. Дальше он, будет плохо. Все. Относительно чего бы то ни было. Все, что в нас, как в кли, происходит только от его воздействия. Вот, в частности, то, что я хотел сказать. И еще. Поскольку свет, он один, это просто желание отдавать, желание наполнять, желание любить, то чем все-таки мы будем выяснять, анализировать, а что же значит один, чтобы ему уподобиться, тем мы быстрее придем к цели. Потому что, ну хорошо, я вспоминаю о том, что это делает он, что он мне ставит всякие там помехи и так далее. А дальше что? А дальше нам надо именно анализировать вот это единство. Как мы его можем обрести? Когда мы соединяемся вместе, вопреки всем нашим углам и всяким таким шероховатостям. Так вот, когда мы изучаем, как Творец играется с нами, подсовывает мне всякие мысли, всякие желания, всякие возможности, случайности, за всем за этим, когда я пытаюсь угадать его, здесь я и начинаю видеть, как это действует на меня. То есть уже начинается анализ души, не характера моего, а души. Почему? Все, что относится к воздействию света или Творца на меня и мое на него, в формирует или проявляет во мне мою душу. Все, что относится просто к другим, не включая в это света Творца, то относится к телу, на нашем неживом и духовно неживом или животном уровне. Я думаю, мы лучше перейдем к вопросам. Вам будет интереснее, чем я буду говорить от себя тяну. Давайте быстренько. То меня останавливают уже люди на улице, когда можно прийти к вам задавать вопрос. Ну, быстро.
Здравствуйте, Рав.
Желательно по теме.
Ну, касательно, вот у Рабаша в книге о работе с группой говорится о том, что мы должны повышать расположение духа товарища, то есть чтобы он пребывал в хорошем настроении. А порой бывает, что товарищ некоторое время продолжительное пребывает как бы... Ближе говорить?
Нет, это не тебе, это я им.
Бывает совсем такой, как бы ты перед ним как не пляши, а он все равно подавлен. Как бы, что делать? Какую-то практическую рекомендацию, может быть, вы могли бы дать?
Сейчас они настроятся, и ты повторишь, потому что я ничего не слышу. Вдруг куда-то все уплывает, какая-то ревербирация, какие-то эхо. Повтори, пожалуйста.
Как бороться с тем, не бороться, как помочь товарищу прийти к лучшему расположению духа, если он продолжительное время вот пребывает в непонятном состоянии?
Пригласить в бар, выпить полулитр пива, да, бутылочку рядом с этим поставить, вот, поговорить. Это тоже можно, да?
На духовном уровне можно, так сказать, просто.
Ну, на духовном уровне. Это же. Прошу. Микрофон выключен. Или выключен пульт?
Вопрос по поводу прошедшего семинара. Ну, я не ощутила никакого отторжения. То есть мы вот 10 женщин, очень приятных, поговорили об объединении, ну, единой мысли, там очень дисциплинированно, никто никого не перебивал, не критиковал. И разошлись так радостно, наполненные. И вопрос... В чем доработка и где должно быть усилие? Ну, вот, допустим, сейчас будет следующий семинар, как его наиболее эффективно провести?
Наложение такое звука, что я тут ничего не слышу, я не знаю, я, к сожалению... Или дайте мне вот сюда, вот вы можете мне дать, чтобы я отсюда слышал? Но я не знаю, что делать. Повторите еще раз медленнее. Угу. Я, к сожалению... Да.
Во время вот прошедшего семинара утреннего я не ощутила никакого отторжения, напряжения, там, ни острых углов, как вы говорили. То есть все очень хорошо прошло. И у всех такое было
единое. И вы на это жалуетесь?
Нет, я спрашиваю, усилия где, работа в чем? То есть приятно провели время, очень довольны и разошлись.
А усилия мы объяснили. На семинаре усилия – это если мне кажется, что мой товарищ говорит глупости, то я должен понимать, что это так мне кажется, моим эгоизмом. Если мне что-то плохо с ними, я должен преодолевать эти все свои плохие ощущения и пытаться увидеть перед собой идеальную группу, в которой я просто даже не понимаю ничего, что происходит, поэтому я такого мнения о нем. О каждом из них или вообще о них. И пытаться сделать так, чтобы мне казалось, что если я с ними сольюсь, то больше просто ничего и не надо. Нет никаких других проблем. Только если я буду вместе с ними, вот как одно единое целое, как ребенок, который входит, вот втыкается в маму. Да? Вот все, он хочет быть там, самое надежное место. Если я так буду себе представлять группу, то все будет хорошо. Вы чувствовали себя хорошо, без всяких проблем. Ну и очень хорошо. Сейчас посмотрим, что будет. Вы нам потом расскажете. Я вам обещаю. Дальше, пожалуйста.
Добрый день. Вопрос. Я немножко запутался за год в московской группе. Помогите мне вот распутать это. Вопрос о мотивации. Когда речь касается выполнения... О мотивации.
Чуть-чуть подальше микрофон, может.
Подальше? Так.
Да, чуть-чуть.
Супер.
Да.
Допустим, когда дело касается каких-то групповых рамок, вот, я чувствую очень сильное желание всех их выполнить, потому что меня примут в группу. Вы меня слышите?
Говорите, говорите, я все...
Да. Угу. В общем, примут меня в группу, эту картинку хорошо вижу. Вот... начнут за меня говорить «Лихаим». Ну, допустим, Женя Литварь скажет, что я величайший в поколении товарищ. Николай Матошин, «Лихаим». Вижу эту картинку, мне приятно. Уважение, почет. Я все рамочки выполняю, все у меня замечательно. Да, я такой праведник, святой. Как вот от этого потом перейти к важности вот групповой работы? Понимаете?
Они вам это специально делают. Литварь, он вообще... змея. Они специально так вам делают, чтобы вам было труднее убедить себя, что вы не праведник, а вообще совсем все наоборот. Они специально вам так делают, чтобы расхолаживать вас, чтобы дать вам другую проблему. Ведь эгоизм, он работает с нами с двух сторон. Об этом и написано во многих статьях. Да? Он, с одной стороны, говорит, кто ты, куда ты лезешь вообще, у тебя нет никаких сил, вообще ты родился таким, и силы воли у тебя нет. И вообще, оставь ты это дело, иди спокойно домой, там, и так далее. Или он говорит наоборот, куда ты лезешь, что это такие, кто они такие вообще, что это за дело такое. Ты создан для чего-то большого, особенного и так далее. То есть он действует со многих сторон. Так что они сейчас, я думаю, специально над вами работают. Что говорят вам, что вы такой особый, хороший и так далее, вы нужны группе. И все это для того, чтобы вас использовать. Человек должен не верить своим словам, ушам. Не верит своему разуму. Вот ему что-то говорят прямо в лоб. Товарищи, даже Литварь. А он должен перевести это в правильную площадку для духовной работы. Что бы ни говорили, неважно что. Нейтрализовать со всех сторон. Пропустить это через такой фильтр, который поставит его в правильную позицию. И неважно тут... говорят ли о нем какие-то там дифирамбы ему поют, или наоборот его там посылают подальше и не знаю, как относятся. Неважно. Неважно. Я это слышу как условие для моего правильного направления на цель. И я благодарен за то, что это происходит.
Наталья, Москва. У меня два вопроса на тему урока, если позволите. Первый, вы сказали, нет понятия усталость. Как настроиться на цель так, чтобы стать вечным двигателем?
Это зависит только от важности. Нет на самом деле усталости. Усталость есть в нашем мире, допустим, когда есть ребенок маленький. Мы знаем, что это 24 часа в сутки очень тяжелая работа. И днем, и ночью, и кормежки, и пеленки, и все. И просто это понятно. Людям, которые это все прошли не один раз, они это понимают. Но эта физическая усталость в нашем мире, а вот в духовном мире, если человек идет вперед, он подпитывается светом. И не может уставать. Он не может уставать. То есть это не значит, что он не будет спать совершенно, что он не будет принимать пищу, что он не будет там... Он должен все это делать, но отрешенности, усталости душевной у него не будет. Понимаете? Ну, то есть он упадет и уснет физиологически, но это тогда, когда будет действительно необходимо телу, ну, как коню, который спит, и в Кабале есть такое понятие 60 нашимот, как сказать, нашимот, женушем. Дыхание я понимаю, вот 60 вдохов, 60 вдохов коня. Конь спит 60 вдохов и просыпается. И снова спит так, и снова просыпается. Ну, так написано в мудрых книжках.
То есть это когда человек уже находится в ощущении духовного?
То есть, если мы подзаряжаемся высшим светом, все время ищем, каким образом быть максимально, оптимально направленным на него, и луч, вот не в сторону, не тут, а вот прямо, то тогда мы должны обеспечить себя, да и мы обеспечим всегда себя в таком случае, чисто нормальными физиологическими потребностями. Калории, сон и так далее, это все в нормальном количестве всегда будет, и не будет с этим никаких проблем. Но надо будет это соблюдать. И каббалисты говорят в таком случае о человеке, что вот ему необходимо 60 вздохов во сне. Как только мы отвлекаемся немножко от луча света, мы находимся в поле сил. Вам кажется, что это может быть мистика, что это что-то... Я понимаю, что это пока неизвестно, то это так кажется. Но на самом деле... Это наука, это физика, это векторы. Каким образом я на него направлен? В обратно пропорциональном квадрату расстояния между нами, то есть направленности, углу направления. Таким образом я ловлю от него его энергию и так далее. То есть это все по тем же законам, по которым и в нашем мире мы взаимодействуем с какой-то энергией, допустим, лучевой. Надо... Вот попробуйте. Но опять-таки мы здесь сталкиваемся с проблемой поручительства. Будут ли они вас поддерживать? Потому что человек себя... В одну секунду он теряет направление. У него никакого ни азимута, ничего, никаких там углов, ничего не работает. Он просто пак в один момент и в каком-то непонятном пространстве. И тут начинают на него воздействовать всякие внешние помехи, такие глупые, обывательские, и все. Так что создать в группе необходимость постоянной поддержки каждого из нас – это самое главное. После этого нечего бояться. Всегда будете идти к успеху. Прошу.
Второй вопрос можно?
Да.
Спасибо. Вы сказали, что работа наша заключается в том, что когда я вспоминаю, что любое состояние, проблема приходит от Творца, и отсюда уже начинается анализ души. В чем заключается этот анализ, что это такое, и вообще, что такое эта душа? Это частная душа отдельного человека?
Нет такого. Нет такого, частная душа отдельного человека. Вот парадокс. Вот это вот все души вместе. Малхут мира бесконечности, шхина, ну, всякие слова. Творение. Вот это все душа. Я сейчас я нахожусь вот здесь. Вот это мое я. В той мере, в которой я могу войти в них, в остальных, и чувствовать их как себя, называется, что я обретаю душу. А вот это «я» — это мое эго. Это понятно, да? Это эго, причем такое, оно растущее, оно не просто такое маленькое, маленький красненький кружочек, пятнышко. Это не это, он становится огромнейшим в той мере, в которой я могу начинать приобщать к себе внешние желания, внешние проблемы. В той мере я эту душу обретаю. Она становится моей. В той мере, в которой и эти все чаяния, это все люди, это все человечество. В той мере, в которой я могу наполнить их, то есть ощутить их желание и суметь от себя что-то дать, насколько я могу. Настолько я обретаю, прикупаю к себе вот эту часть внешнюю, которая называется душа. И в ней, в этой душе, я начинаю ощущать некую систему взаимосвязи, что там происходит и так далее. И эта система взаимной связи всех частей, она называется системой пяти миров. В итоге, когда я ее изучаю, включаюсь в нее еще больше и больше до конца, то эти пять миров постепенно растворяются, остается мир бесконечности вместо них. То есть их взаимосвязь становится такой полной, что уже нет никаких между ними разделений. Потому что мир от слова «скрытие», улам от слова «алама» — «скрытие». А здесь начинает все больше и больше раскрываться. Так что душа у нас на всех одна. А у каждого из нас есть свой эгоистический вот такой вот здесь аппендикс. Это я мое, а это я твое. А тут еще я кого-то, и еще я кого-то. То есть в итоге мы здесь вокруг этой общей души и существуем. Можно сказать наоборот, что я вхожу вот в эту душу своим «я», только уже «я» не эгоистическим, а альтруистическим. Наоборот, можно сказать, но это одно и то же. Потому что когда я или я к себе их привлекаю, их желания как свои, или я вхожу в них со своими свойствами, чтобы наполнить эти желания. Не имеет значения. Так что вот это называется душой.
Я поняла, что когда я начинаю включать в себя других людей, человечества, когда я начинаю чувствовать их, пытаюсь жить их желаниями, и когда все вот это я начинаю ощущать, что с ними происходит, беды, чаяния, страдания, радость и так далее, это и называется анализом души общей.
Да. Можно сказать это по-другому, когда, как мы обычно рисуем, я нахожусь внутри какой-то системы. Она система, огромная, сложная система, миры, парцуфим, всевозможные сферот и так далее. И я нахожусь в ней. Только я, ввиду того, что я абсолютно и противоположен всей этой системе, эта система построена на четком плюсе, а я построен на полном минусе. А не на отдаче, а я на получении. И поэтому я чувствую себя в этой системе всего лишь в каком-то минимальном своем существовании, называемом «наш мир». Как только я начинаю себя с этой системой связывать, начинаю ощущать, она превращается в уже не то, что я в себе ощущаю, а в систему высшего мира, так называемого. Но это и есть душа. Ничего больше нет. Творцом создано одно единственное желание, и это желание называется душа. Что в ней есть сегодня, сейчас? Маленькая витальная сила, не имеющая к той, на самом деле, никакого отношения. Потому что та душа является частью Творца. Это свойство отдачи. А наша сегодняшняя сила – это мы подпитываемся далеким таким свечением света, чтобы поддержать нас в этом исходном минимальном состоянии, для того, чтобы мы из него начали обретать свою душу, обретать вот эту свою систему, в которой будем существовать. А наше «я» потом, вот это вот сегодняшнее состояние, мы увидим как абсолютно несуществующее, иллюзорное. Оно не существует, потому что это существование построено на получении, а не на отдаче. Такого вообще нет в природе. То есть мы с вами сейчас просто во сне. А затем проснемся и увидим, что да, это просто нам казалось, это был сон.
Здравствуйте. Вот вы перечислили многие помехи, которые встречаются у человека, когда он начинает работать в группе. То, что отделиться одному, как-то там за ним, ну, много вы перечислили. Одна из них была то, что у человека могут появиться некие какие-то возможности, которые, то есть, как ему кажется, очень привлекательны, могут улучшить его жизнь, и это не будет мешать заниматься духовной работой. Вот в этой...
Они все мешают заниматься духовной работой. Иначе это не помеха. Это вам кажется, что, может быть, у вас там что-то сломалось, что-то получилось, вы должны обязательно это делать, и тогда вы сможете вернуться к духовной работе. На самом деле, это помеха именно направлена против вашей духовной работы. Любая.
Если человек хочет какие-то обычные свои материальные желания сделать, ну, наладить их, чтобы они, как сказать, не отвлекали его, это тоже помеха?
Нет. Нет. Я вам объясню, до какого уровня. Написано, если нет муки, то нет Торы. То есть мы должны создать для себя необходимые условия для существования. Необходимые и достаточные, как в математике. То есть... Это тогда, когда у меня есть обычный нормальный образ жизни. Сегодня это тоже может быть непросто, но в соответствии с тем, что я считаю, что мне, ну достаточно. Если я, вот знаете, когда я спросил об этом у Рабашу, он ответил мне очень интересно. Действительно здорово. Он ответил так. Необходимый уровень самообеспечения... Это такой уровень, когда ты был бы рад, если бы и ним, и им бы ты не занимался.
Понятно.
Ну, если бы ты был бы рад, что тебе не надо было бы и не кушать, и не спать, и не пить, и не приобретать какой-то там «Шевролет», и не ездить куда-то в отпуск на Канары, и еще чего-то, и чего-то. Был бы рад этому или нет?
Если бы не надо было?
Да. Так вот, значит, это еще не необходимый уровень. Необходимый – это когда ты действительно вынужден это делать. Вынужден. И нисколько этому не рад. А потому что должен содержать себя в живьем, в этом теле, для того, чтобы подняться в следующий уровень. Что тебе для этого надо?
Ну,
литр водки, кило хлеба и все, что тебе надо. Ну, плюс соленый огурец. Нет, ну, то есть, понятно, да, я серьезно говорю.
Ну, как-то имеется в виду, если ты...
Потихоньку к этому приходишь, когда ты начинаешь понимать, что действительно все... А если нет, то нас жизнь приведет. Мы это уже видим где-то вдалеке. Да. Лучше...
То есть тут тонкая грань такая, да?
Нет, если у человека мозги в нужном месте, то он просто не обращает внимания на то, что ему жизненно не необходимо.
Ага, понятно.
Возьми даже любого человека, музыканта, писателя, я не знаю кого, который живет в своей работе. Любого творческого человека, для которого творчество – это все. Да ему ничего не надо больше. Ему не важно, в чем ходить, что там где-то пожрать, что такое, да, спал немного и так далее. У него он горит в своем теле. Вот когда гореть своим делом будешь, тогда у тебя не будет этого вопроса.
Все понятно. Спасибо.
Здравствуйте. Меня зовут Лена Киев. У меня такой вопрос. Не слышно?
Держи прямо.
Вот так? У меня вопрос. Вы говорили, что мы как пазлы с острыми углами. И когда вот эти два угла начинают сближаться, в этот момент очень часто как бы спрыгиваешь. Ты хочешь, не хочешь, убегаешь от этого неприятного ощущения другого. И находишь много всяких оправданий, чтобы только как бы не дать ему прикоснуться к этой больной точке в себе. Вот как удержаться и все-таки, вот как эту переворотную точку, как не убегать от этой точки?
Мы видим, в мире многие люди готовы пожертвовать собой. И жертвовали собой. Шли на подвиги. О, это что такое? Ты поосторожнее с вопросами. И действительно, готовы были все отдать ради достижения какой-то цели. Во имя там Родины, народа, семьи, своего какого-то, своей мечты. Бросались, не знаю, в пропасти, шли когда-то в путешествие куда-то неизвестно куда и так далее. Это вообще были такие. И сегодня есть. Я помню, у меня был друг, который занимался спорология, это нырял там в пещеры в эти. Так у них такие были заходы. Вот он ныряет, если с другой стороны, через такой переход, там не будет воздуха, у него уже не будет воздуха выйти обратно. Вот такие какие-то, нерациональные вроде бы поступки. Мы видим, что это возможно. Человек готов на лишения, если перед ним стоит что-то очень важное. Поэтому пишется во всех наших книгах о том, что самое главное нам – это важность цели. А она одним человеком перед собой, самим собой, не может быть создана. Мы созданы зависимыми друг от друга. Мы созданы зависимыми от мнения окружающих. Особенно женщины это понимают в виде моды там и прочих дел. Да и мужчины тоже. То есть мнение окружающих, оно может нас изменить абсолютно на противоположное. Важность цели, она зависит только от окружающих. Они могут тебе дать любую цель. Помести человека куда угодно, ты через пару месяцев увидишь, что с ним стало. Он станет полной копией той среды, в которой он побывал. Поэтому, если ты говоришь, что тяжело, не можешь, забываешь, еще что-то, это только лишь отсутствие сильного окружения. Ничего другого нет, которое давало бы тебе важность цели, ради которой ты готова была бы на все. Настолько, что бы тебе ни пилили бы тут всякие средства массовой информации, телевизоры там всякие, подружки, неважно что, ты бы была бы зациклена только на этом и все. Вот как зомби. Это зависит только от окружения. И поэтому только о нем мы должны заботиться. Мне нечего больше ответить. Тебе тоже спросить нечего.
Я хотела по поводу окружения. То есть окружение, оно зависит от меня, от моего восприятия его, то есть насколько я отношусь к нему, настолько я и получаю от него важность цели, или все-таки важно, какое это окружение, ну, имею в виду наше.
Окружение зависит не только от тебя, а от тех, кто находится рядом с тобой. Чтобы вы договорились между собой, что вы обязаны войти в такой союз, который бы заботился бы о возвышении цели. Настолько, чтобы никаких других забот у вас бы не было.
Это же не просто говорить там, как мне важен Творец. Это все-таки внутреннее, как бы, какое-то у человека.
Чтобы ты восприняла бы эту важность цели, как самое главное для себя. Чтобы они тебя таким образом, ну, просто идеологически обработали. До какого часа будем вообще? Через 15 минут семинар? Хорошо.
Да. Здравствуйте. Владимир, Желтые воды, Украина. Для чего нужен мне мой эгоизм? В группе товарищи мне объяснили. А для чего...
Я надеюсь, объяснили по-человечески.
Без рукоприкладства. Так. А для чего мне нужен эгоизм, который я чувствую как бы, ну, со стороны, с улицы какой, от какого-нибудь Олежки? Для чего он мне нужен? Объясните мне, мне кажется, если я это пойму, то
так
вам
это же
будет...
все части вашей души. Как вас зовут?
Владимир.
Владимир. Слушайте, Владимир. Хотите миром владеть, а тут еще и это самое спрашиваете. Вот смотрите. Вот это все, Малхут, которая создана, или душа, или творение, или человечество. Человечество. Или как-то, да это что хотите. Как угодно назовите. Это все вы на самом деле. Вы спросите, а вот эти вот все, это ж кто такие? А они все ваши части. Только относительно вас, вот это вы, а не относительно вас, все ваши части. А вот тут кто-то другой, это он, и относительно него, в другом разрезе, в другой плоскости. Все относительно его и его части, и так далее. То есть это многослойная структура, 7-миллиардно-мерная, допустим, да, в которой складываются все частные, вот эти вот души, на самом деле частные, складываются вместе. И происходит вместо плоскости шар, сфера. Ну, не сфера, потому что она не пустая, внутри шар. Да. Так что все они вам необходимы. Все. Абсолютно. И отношение даже пренебрежительное, и даже самое такое, может быть, циничное к любому человечку в мире, оно... вас очень сильно останавливают в духовном продвижении. Практически вы дойти должны до того, что все абсолютно отрицательные и абсолютно положительные люди в мире должны быть вам совершенно ясно поняты, как именно самые близкие, как ваши неотъемлемые части. А они никто, они марионетки относительно вас. Они работают только для того, чтобы создать для вас этот фон правильный для сближения с Творцом.
Это мне понятно. Мне непонятна немножко другая грань. Свой эгоизм... Я переношу, у меня нет выхода. Я его терплю, потому что у меня так природой заложено. У меня другого выхода нет. Так. Иначе я не живу.
Угу.
А от чужого эгоизма я могу убежать. Там могу побить же его, выгнать куда-нибудь.
Нет, минуточку, я не понимаю. А какой-то чужой эгоизм вы увидели?
Я имею в виду чужой, я его ощущаю как чужой.
А, вы его ощущаете в своем эгоизме. Так вы что ощущаете, свой эгоизм-то? Человеку кажется, что мир разделен на множество людей.
Ну, ощущения-то разные.
Ну, не сделаешь ничего, дорогой мой. Ну, все это вы. Даже вы сейчас сами с собой разговариваете.
Спасибо.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Ирина. Я из Москвы. И вы знаете, как бы я уже довольно-таки длительное время занимаюсь, 9 лет, и я уже начала себя оправдывать в том плане, что да, я ощущаю как бы и усталость, и бессилие, и себя оправдываю, что в том случае, что ты как бы чем дальше продвигаешься, тем больше помех, тем больше качества и количества усилий нужно прикладывать. Но потом ты как бы начинаешь, а вы только что сказали, что вот это состояние усталости, и оно зависит только от того, что есть свет или его нет. И я просто сейчас совершенно в полной растерянности. Значит, все мои самооправдания, они не имеют никакого смысла. И есть ли разница между понятием усталости и ощущением бессилия? Возможно, я не испытываю усталость, я ощущаю, то есть бессилие, все мои обязанности в группе, вся моя работа, она сейчас требует гораздо больше времени, и в этом случае лучше уже не ложиться спать, как вы сказали. Это тоже реально возможно, или что делать, короче?
Человек должен работать по графику. По графику и приучать себя. И вы увидите, насколько это просто на самом деле. Только действительно вот взять и начать. Через пару дней все будет нормально. Если нет, то это уже совершенно иная проблема. Да?
Какая?
Ну, я бы не сказал, что медицинская. Медицинская проблема это та же духовная. Это уже, значит, помехи, особые помехи свыше.
Не, ну если я лягу спать, если я не укладываюсь в график, что мне отказываться от своих обязанностей? Если утром ты встаешь в ощущение минус 1000, вот нету сил абсолютно. Я знаю, что мне нужно делать, но я не могу даже встать. Понимаете, и проснуться, встать. Потом к концу дня ты приходишь к состоянию, может быть, плюс 500. Но утром начинается опять то же самое. То есть это догмартикуна будет или как? Это нормально вообще?
Но это, вы не можете встать по утрам.
Не, не могу вообще. Меня с работы выгнали.
Хорошо, совершенно здоровая женщина не может встать по утрам. Ну, значит, а вечером вы, так сказать, были не прогуляли где-то вечер, нормально пошли спать, да? Ну, мы вам поверим. Значит, я думаю так. Это просто депрессия. Отсутствие мотивации, дорогая моя. Да, ну дай микрофон, дай.
Что значит отсутствие мотивации? У женщины мотивация, я считаю, она очень природная.
Ой, понимаете? Не говорите мне этого всего. Все мы люди. Если человек не может встать с постели, значит, это отсутствие мотивации. Если сейчас, как говорит Рабаш, в соседней комнате разжечь пожар, то он вскочит. У него будет мотивация не сгореть.
Хорошо, а если я вечером не могу лечь спать, это тоже отсутствие мотивации?
А вечером вы не можете лечь спать. Потому что у вас, кроме того, что депрессия по утрам, нервы по вечерам. Ну что тут непонятного, я не понимаю.
Нет, как эту мотивацию, как бы, откуда, как, ну хорошо, что значит депрессия? Долго она еще, депрессия будет, как бы, длиться, и как с этим бороться вообще? Мне нужны силы, чтобы что-то делать, у меня их нет. Вы сказали, что, значит,
это
у меня
вопрос...
нет света. Что, откуда мне его брать? Хорошо. От мужчин света как-то пока еще, это, маловато.
скажем так, с ними еще работать и работать. Женщины реально дают свет. Они дают поддержку, они дают мотивацию, все остальное. Ну вот.
Тов, мы должны сейчас закончить. Хорошо. Я, к сожалению, даже не могу вам ответить, потому что 90% с того, что вы говорили, я не слышал. Я не потому, что я не хотел. Я не слышу. С этого микрофона совершенно ничего. Доносится просто какой-то гул. С этого лучше. Товарищи, мы с вами подошли к семинару. Что-то у вас настроение какое-то непонятное мне. Да или нет? Песня. Дайте нам какую-нибудь песню. И разбираем стулья. В темпе. Девочки, вставайте, ну.
Yeah.